«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех, в эфире «Эхо», программа о профессиях «Изнанка», меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня у нас уникальная специальность, есть, оказывается, люди, которые готовы за очень неплохие деньги прийти к вам домой и помогут избавиться от лишних вещей. Встречайте, Елена, она работает организатором пространства.
Здравствуйте, Елена, мне 28 лет, и я профессиональный организатор пространства. Я та, которая помогает людям справляться с их беспорядком, а нужные оставшиеся вещи располагают таким образом, что уборка в этой любой зоне вашего дома занимает 5-10 минут, и вы забываете о беспорядке навсегда.
Смотрите, вы когда мне письмо прислали на изнанка 2019@gmail.com, я прочитал, что вы организатор пространства, я на самом деле офигел от наглости. Как-то дико представлять, что есть люди, которые, во-первых, вызываются за наведение порядка брать деньги, и есть люди, которые настолько, видимо, никчемные и бессмысленные в жизни, что они готовы платить за то, чтобы им вещи разложили просто по полочкам. Расскажите, как пришло осознание, что вам нужно заниматься именно этим.
Вы не единственный человек, который думает именно таким образом, потому что нередко в своих социальных сетях я получаю такие комментарии из разряда «А что, кто-то за это берет деньги? А что, женщина сама не может этому научиться? Или женщина российская должна сама убираться, и очень стыдно, неудобно кому-то показывать свой беспорядок, и вообще она должна уметь это делать сама?» Это достаточно частая история, с которой я сталкиваюсь, но на это у меня есть достаточно очень такой хороший ответ. Угу. Объясню вам на примере. Я думаю, что многие занимаются, допустим, с фитнес-тренером. Некоторые из них делают выбор в пользу самостоятельных тренировок. И с фитнес-инструктором вы гораздо быстрее и со стопроцентной гарантией приходите к результату. Точно так же и я. Я тот человек, который поможет вам за считанные часы навести порядок в любой зоне вашего дома, допустим, в шкафу, на кухне, в детской комнате, и просто забыть навсегда об уборках генерально.
Вот. Это очень важно. То есть вы не просто как выступаете какой-то кризисный менеджер, который приезжает, разбирает завал, а потом уезжает, и через неделю завал снова образуется. Нет. Вы все-таки в голове у этого человека что-то оставляете, он потом сам, наконец-то, послушав вас, начинает убираться в комнате, в квартире и так далее.
Организация пространства – это такой научно выработанный подход, который основывается на привычках и сценариях жизни каждой семьи, каждого человека. Благодаря этому беспорядок, он не возвращается никогда. Глупо было бы платить человеку там определенную сумму денег за тот порядок, который он наведет вам на неделю. Ни в коем случае. Фишка моей работы заключается именно в том, что, поработав со мной, вы больше жить в хаосе в этой зоне не будете.
Так у вас, получается, клиента только на один раз?
В одной зоне дома, да. Получается именно так. Но, знаете, если идет речь о шкафе, бывает так, что людям хочется, допустим, с несезонными вещами поработать. Допустим, мы встречаемся с клиентами летом, а они хотят еще разобраться с тем, как, допустим, расположить вещи в другой сезон. То есть мы можем встречаться несколько раз. А так вы абсолютно правы, да, мы встречаемся в одной зоне этого дома с клиентом однажды.
Я упустил, как вы в профессию в эту пришли. Ну, то есть вы же молодая девушка, да, и куча разных специальностей. Допустим, родители, бабушки, дедушки вам говорили, нужно обязательно стать юристом, финансистом, кем угодно.
Так все и было. По специальности я менеджер в сфере государственного и муниципального управления, а мое увлечение организацией пространства началось около 10 лет назад, когда я по крупицам в интернете собирала информацию, как более эффективно расположить вещи в разных зонах дома, как меньше убираться, как вообще оптимизировать процесс уборки. Уже получила образование в США, в Соединенных Штатах Америки, потому что именно там профессия организатор пространства зародилась в прошлом веке. Вот в итоге я стала выезжать клиентам и практиковать те знания, которые были даны в Штатах, они немножко не адаптированы под российскую действительность. Ну, это на мой взгляд.
А по-английски как называется эта специальность?
Professional Organizer, так и называется. Профессиональный организатор.
Вы прекрасную, сытую чиновничью карьеру променяли на вот это вечное копание в барахле чужом и скитание по чужим квартирам.
Знаете, я отвечу на этот вопрос немножко по-другому. Я променяла нелюбимое занятие, нелюбимую работу на страсть всей моей жизни, которая еще может приносить неплохие деньги.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Елена, организатор пространства, сегодня гость программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
Давайте про деньги сразу скажем. Вы же в Москве, да?
Я работаю в Москве. Я живу не в самой Москве, но услуги оказываю в Москве на выездах. Также работаю онлайн с клиентами. То есть консультации даю онлайн.
Это тоже интересно. Поговорим об этом подробно. Сколько в месяц у вас получается? Если не брать в расчет то, что у людей сейчас вот был всякий карантин по коронавирусу, и, наверное, в принципе, рынок поужался. В такое спокойное время сколько получается в месяц?
Ну, давайте я лучше расскажу примерно, сколько приносит один клиент.
Ну, давайте. А потом следующим вопросом я вас спрошу, сколько у вас клиентов будет. Мы все равно эту цифру узнаем. Да.
Хорошо. Оплата почасовая я беру 2500 в час. В среднем организация одной зоны занимает 4-5 часов, соответственно, 12-15 тысяч я получаю с одного клиента. Примерно 2 клиента в неделю, это 8 клиентов в месяц.
Так, это 120 тысяч.
Да, примерно так. Как всегда бывает по-разному. Когда-то бывает меньше клиентов, когда-то может быть больше, когда-то упор делается на онлайн-консультации, соответственно, зарплаты бывает меньше.
А онлайн-консультация это что? Это человек вам звонит, включает, например, я не знаю, что там, скайп и показывает. Вот у меня барахло лежит на кресле, оно не уходит отсюда годами, давайте вместе разбираться.
Ну, примерно все так, как вы сказали, общаюсь обязательно с клиентом по видеосвязи. Да. При необходимости он делает необходимые замеры для того и высылает мне план, нарисованный от руки, и потом уже я смотрю, что с этим можно сделать, какие контейнеры туда можно приобрести, как вообще поддерживать порядок именно в этой зоне. Иногда я чаще всего подготавливаю презентацию с рекомендациями, которые остаются у клиента навсегда, и он может притворить эти знания в жизнь потом. Но результативность и эффект от выездных организаций гораздо выше, чем от работы онлайн. А у человека должна быть высокая мотивация, потому что часто бывает так, что люди, ну просто послушав какие-то рекомендации, оставляют их на потом, либо там наваливается на них куча дел, и, соответственно, им не хочется, им некогда и так далее. Когда я приезжаю рядом, я стою над их душой, мы делаем это вместе, и результат 100% за несколько часов.
А вы сказали про презентацию, она тоже от руки? Или там, я не знаю, по PowerPoint хотя бы?
Да, я делаю это на компьютере, безусловно, с примерами, с картинками, с рекомендациями, со ссылками на товары в магазинах, которые обязательно войдут конкретно в ваш шкаф.
Вот это очень, очень важная история, потому что я как будто стал больше и лучше понимать то, чем вы занимаетесь. Вы же не только раскладываете эти вещи, вы еще предлагаете, например, купить какую-то мебель и организовать что-то внутри шкафа.
Вы все правильно поняли, но, во-первых, спектр услуг организатора пространства, он не ограничивается на том, чтобы просто приехать к человеку, расставить красиво корзинки и научить его поддерживать порядок. Некоторые организаторы занимаются организацией переезда, занимаются планированием мебели, то есть они продумывают внутреннее наполнение шкафов так, чтобы у вас, допустим, пиджак точно вошел в конкретную полку, а не висел там на нижней полке и не мялся. То есть мы подгоняем размеры полок именно под ваши вещи. То есть, как правило, мебельщики, они этим не занимаются, потому что они делают типовые шкафы абсолютно всем. В итоге потом им это неудобно,
страдают,
к сожалению.
Самая главная и такая частая проблема, с которой к вам обращаются. Что это такое?
Как правило, ко мне чаще всего обращаются женщины и просят организовать кухню либо детскую комнату. Это вот такие самые частые запросы.
О, именно видите, я почему-то думал, что как раз вот это барахло, которое где-то там в спальне собирается, может быть, в отдельных... А что не так может быть с кухней?
Ну, во-первых, на кухне женщина проводит очень много своего времени. Если мои клиентки, это женщины достаточно занятые, и они хотят на кухне проводить время как можно более эффективно. У них нет там кучи времени на то, чтобы доставать, искать, что же у них там в холодильнике, проверять, просыпались у них там крупы или нет.
То есть мы говорим об эргономике, да, чтобы все было под рукой, да, и минимум времени тратилось на поиски.
И не было никаких историй с просроченными продуктами, которые куда-то там завалились, и вы на них так хорошо, прекрасно забыли, потому что у вас там такой хаос, тебе два. Вам очень сложно ориентироваться в беспорядке и очень сложно быть эффективной на кухне, когда там все так настолько бессистемно. Уже не говоря о том, что женщину это безумно раздражает. Просыпающиеся крупы, непонятные пакетики, хаос в пакете с пакетами и так далее, и так далее. То есть уже не буду говорить о том, что это просто освобождение энергии, силы и настроение женщины.
А просто. В детской комнате вы что делаете, предлагаете там?
Во-первых, я занимаюсь зонированием помещений, особенно это актуально для тех, у кого несколько детей, либо дети там, допустим, школьники.
Так, вот на этом месте стоп. Угу. А зачем Давай. Вы вмешиваетесь в работу дизайнера? Ведь это же на стадии проектировки комнаты, например, все определяется. Зонирование, где там почитать, угу. где поиграть, поспать угу. и прочее.
Да, наши сферы, ниши очень сильно перекликаются, но дизайнер, он продумывает внешнюю эргономику помещений. Ему нет дела, каким образом будут располагаться книги, как будут храниться канцелярские товары и какие контейнеры нужно приобрести вовнутрь шкафа. Он продумывает все внешне, а я уже дополняю работу дизайнера именно внутренним наполнением шкафов. То есть, конечно, я вот часто работаю в коллаборации с дизайнерами. Это очень классно и очень нравится всем нашим клиентам. Ну а почему же люди хотят организовать детскую? Ну, во-первых, самый частый запрос в том, чтобы дети сами наводили там порядок. Очень многие мои клиентки жалуются, что дети не любят наводить порядок, им лень, они очень быстро переключаются с одной игры на другую и так далее. А если уже речь идет о детях-школьниках, то здесь еще гораздо все более критично, потому что очень важно именно организовать пространство так, чтобы детям было легко концентрироваться на учебе, а не отвлекаться на игрушки, которые валяются то там, то здесь.
Так подождите, значит ли это, что вы, придя в гости, придя на работу к кому-то, зайдя в детскую комнату, вы еще подростка начнете учить жизни? Будете им объяснять, Коленька, носочки грязные нужно сложить вот в корзинку, а тетрадочку, после того, как ты позанимался, обязательно сразу в портфельчик.
Все зависит от возраста ребенка. С подростком, конечно, вторжение в его личное пространство очень критично. Прежде чем мне вот именно приступить к работе детской комнатой, обсудить с мамой, готов ли ребенок на это, потому что я не хочу оказывать своим клиентам медвежью услугу и сделать так, что потом новое пространство будет предметом конфликтов в семье. Нет, ни в коем случае. Мне важно подготовить почву, побеседовать с родителями, либо уже найти контакт с ребенком, потому что каждому ребенку нужно найти свой ключик, свой подход. Ну, допустим, с подростками отлично работают истории. Ну, допустим, мальчику можно рассказать о том, что, вот, допустим, гонщики Формулы-1 настолько успешны и эффективны лишь потому, что они делают все четко и у них все расположено на своих местах. Мальчика, который увлекается мотогонками, это очень может здорово вдохновить. С детьми помладше работает сказкотерапия, просмотр мультиков на определенную тему и так далее. То есть важно найти подход к каждому ребенку и не действовать как злая тетенька, которая приходит и все сгребает.
Я тогда не понимаю этих матерей, которые вас и ваших коллег готовы нанять, и я себя ставлю на место ребенка. Значит, у меня есть мама дома, которая за меня отвечает, у меня есть воспитательница в детском саду, а потом внезапно приходит какая-то тетка, мама говорит, а вот ты слушай ее, сейчас она тебе расскажет все, и наконец-то мы заживем с тобой. Ну, не знаю, я бы как-то затаил бы обиду просто на маму.
Я вас понимаю, поэтому именно по этой причине я так не работаю. Мне не нужна красивая картинка и упорядоченная детская комната и испорченные отношения семьи ни в коем случае. Поэтому я провожу такую предварительную серьезную беседу именно с клиентом перед организацией детской комнаты. Вы, кстати, задали мне интересный вопрос про являются ли моими клиентками женщины.
Да.
Бывает так, что вот именно мои европейские клиенты, с которыми, конечно, я беседую онлайн, а часто в организации пространства, вот моя практика показала, участвуют именно мужчины. Я не говорю о том, что российские мужчины чем-то хуже, нет, ни в коем случае, но просто вот практика моя показала, что европейцы, наверное, в чем-то более заинтересованы в том, чтобы навести порядок в доме, либо они просто проявляют больше участия. Российские мужчины, они просто готовы в это инвестировать, на участие активно принимать в этом не готовы. А европейцы и даже на онлайн-консультациях присутствуют со своими женами и перекладывают кастрюльки вместе с ней.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня о своей специальности рассказывает профессиональный организатор пространства Елена.
Вещи складывать на место. В детстве вроде бы нас приучают родители, опять же, бабушки, дедушки. А тут, получается, к вам обращается женщина, которая готова вам заплатить так относительно неплохие деньги, но она к жизни-то не готова. Вы-то ее научите правильно раскладывать что-то. А как она вообще в жизни себя ведет?
Ну, смотрите, очень ошибочно полагать, сказать, что есть люди, которые организованы с рождения, и те, которым это не дано. Ни в коем случае. Этому можно легко научиться, и, как правило, в большинстве случаев люди не ленивы, люди не безнадежны, а просто у них неудобная система, неподходящая именно под их привычки. Потому что очень часто люди говорят, все, мне вообще ничего не поможет, может, даже мне так стыдно вам что-то показывать, я не знаю, что со мной делать, я просто бесконечная лентяйка. Нет, ни в коем случае, я всех успокаиваю, как работаю даже немножко как человек, который поддерживает своих клиентов, и говорю о том, что этому можно учиться, как вождение автомобиля, все очень просто.
Вот, то есть это, если человек склонен к созданию бардака, то это скорее какие-то недостатки воспитания и пробелы, вы их готовы как-то компенсировать, ликвидировать?
Я готова просто внедрить работающую систему привычек каких-то легких, причем и понятных, именно этому человеку, так, чтобы потом порядок у него сохранится. И, кстати, именно поэтому многие мои клиенты обращаются к организации пространства в детской, потому что они видят эту взаимосвязь в том, что если ребенок вот с детства будет видеть примеры неорганизованных родителей, с большей вероятностью он, конечно, это повторит в своей жизни.
Вы в самом начале рассказали, что учились даже в Соединенных Штатах.
В Америке, да.
Да, на эту специальность. Где сейчас вот эти вот навыки ценные получать, чтобы можно было бы на этом зарабатывать? Потому что я, написав про специальность вашу, организатор пространства, увидел куча различных предложений по поводу онлайн-школ и не онлайн-школ курсов, причем стоит это в лучшем случае 40 тысяч рублей за какой-то вот такой курс. И где учиться?
Вы правильно отметили, что учиться можно также в России. Множество онлайн-школ, таких же девушек-организаторов, как я, они просто организуют свой инфобизнес. Кстати, в будущем я планирую тоже заняться этим. Учат, причем не только техническим каким-то аспектом, но и моментом психологического какого-то воздействия, продвижения в Инстаграме, там, в других социальных сетях. Можно обучиться в Америке вполне. Можно обучиться у такой женщины, ее зовут Мария Кондо, автор множества книг по организации пространства, и она организует свои курсы, конечно, на английском языке. Несколько раз в год в таких крупных городах, как Лондон, например, Нью-Йорк, либо обучиться у нее онлайн. Все вполне возможно, но это стоит $2000.
Потом сложно вообще найти себе клиентов? Ну, хорошо, отучились, получили какой-то сертификат. И?
Да, безусловно. Организатор пространства – это тот человек, который работает на себя. И от того, насколько ты эффективно будешь заниматься продвижением, будет зависеть количество твоих клиентов. Все мои клиенты приходят ко мне через социальную сеть Инстаграм. Если я просто пропаду с радаров в этой социальной сети, у меня не будет клиентов.
Сарафанное это радио вам, наверное, тоже помогает? Как-нибудь там, Маша рассказала Кате про чудесную Елену, которая вернула порядок.
Бывает так, что, допустим, я организую пространство в доме, и меня девушка приглашает свой офис, например, организовать пространство там. Ага. Вот так тоже бывает.
Про рабочий день организатора пространства. Расскажите, с чего он обычно начинается, сколько вы в день успеваете клиентов обойти?
Ага. Во-первых, с каждым клиентом мы встречаемся дважды. Первая наша встреча – это так называемый технический выезд. На него я приезжаю с большим списком вопросов, с рулеткой и измеряю зону, которая требует организации пространства. Задаю очень-очень много вопросов о пожеланиях клиента, о целях организации пространства, о бюджете на организационные материалы. Мы просто беседуем с человеком о том, вообще, что он хочет, что его раздражает и чего он хочет избежать. Потом я удаляюсь на несколько дней и подготавливаю дома у себя план организации пространства. Эта работа остается, как правило, за кадром. Через несколько дней план готов, я делаю доставку организационных материалов, они приезжают к клиенту, либо я их покупаю сама, и потом уже мы встречаемся на там 4-5 часов у клиента, мы достаем все из шкафов, что-то выбрасываем, от чего-то избавляемся, что-то сдаем на утилизацию, используем вновь приобретенные контейнеры, располагаем их потом, на заключительном этапе я учу клиента полезным привычкам по поддержанию порядка, утилизирую оставшиеся ненужные вещи и прощаюсь с клиентом и на связи 2 недели с ним нахожусь, соответственно, для разных дополнений, рекомендаций и вопросов. Таким образом, в один день, наверное, я могу поработать только с одним клиентом, потому что достаточно трудозатратно, что клиенту, что и мне.
Вы же, поскольку вещи непосредственно раскладываете, да, вместе с хозяйкой, какие чувства вы испытываете? Может быть, вы думаете о том, что у этих вещей какая-то есть синергетика? Может быть, эти вещи, они не слишком чистые, грязные? Каково это вам? Есть ли какая-то брезгливость у вас?
Ничего такого нет. Наоборот, когда я помогаю из ситуации до большого беспорядка сделать ситуацию после, когда этот беспорядок ушел, я испытываю, наверное, те же самые чувства, что испытывает клиент. Как будто бы я убралась у себя дома, это чувство вдохновения, обновления и какого-то новизны. То есть, наоборот, никакой брезгливости, ничего я такого не испытываю. Наоборот, мне становится очень легко на душе.
Когда приходите кому-то в гости, не по работе, и видите беспорядок, руки чешутся?
Признаться честно, мысленно, да. Но я придерживаюсь такого правило, что я не помогаю людям и не даю советов до того момента, пока у меня люди об этом не попросят. Я не прихожу там своим друзьям домой и не говорю: ой, как у тебя все плохо, вот здесь вот нужно вот так, вот здесь вот так вот, и вообще мусорное ведро у тебя расположено в неудобном месте. Нет, ни в коем случае. Я держу все советы при себе до того момента, пока человек у меня не поинтересуется.
Смотрите, а если вы приходите все-таки к клиенту и видите, что там какая-то просто страшная картина, а какую тональность в общении вы выбираете? Потому что можно человека сразу как-то зашеймить, поругать и сказать: боже, ты свинья, ну ничего, ладно, все будет хорошо. Или как?
А у меня подход следующий. Наоборот, я на начальных этапах, в начале человека всегда хвалю за его большую смелость, потому что, наверное, самое сложное в моей работе признаться себе в том, что у тебя такой беспорядок, что ты сам ничего в этом, с этим сделать не можешь, и ты зовешь специалиста, который поможет тебе с этим разобраться.
Слушайте, наоборот, это как с алкоголиками и наркоманами. Уже признание того, что проблема существует, это половина пути к успеху.
Да, именно так. Поэтому на начале всегда... Ну, я достаточно такой мягкий, деликатный, интеллигентный организатор, который старается в людях найти хорошие, старается увидеть их положительные черты, потому что как у людей... Не все, не 100% шкафов находится в каком-то ужасном состоянии. Можно найти что-то, что у человека достаточно неплохо организовано, похвалить его за это и сказать, что вы уже в чем-то преуспели, и я думаю, что с моей помощью вы в остальном преуспеете легко. Поверьте, подарить человеку вдохновение, крылья достаточно легко, и это будет влиять на результат всей нашей работы.
А мужчины-организаторы пространства есть?
Есть, причем, кстати, в Америке их, наверное, гораздо больше. Но в России мужчина-организатор достаточно редко распространенное явление. Мне кажется, по причине того, что уровень доверия к мужчине, возможно, был бы меньше. Вот как вы считаете, вот будь вы клиентом, вы пригласили бы кого, мужчину или женщину домой к себе?
Ну, я бы вообще, в принципе, не приглашал, стараюсь там порядок поддерживать, и жена есть. Если бы у нас были мужчины-организаторы пространства, то это были бы такие специалисты узкопрофильные, которых, например, ты приглашаешь в гараж, а тебе тоже такая спорная история. Ты приглашаешь в гараж, у тебя же там может быть беспорядок, но ты в этом беспорядке как рыба в воде ориентируешься.
Смотрите, те, кто как рыба в воде ориентируется в своем беспорядке, они никогда не пригласят организатора пространства поработать с ним, потому что они считают, что не все в порядке. Организаторов приглашают лишь те, кто чувствует проблему и ничего не может с этим сделать.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это «Изнанка», программа «Профессия». О своей работе сегодня нам рассказывает организатор пространства. Ее зовут Елена. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», пришлите заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после перерыва на новости и рекламу.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня о своей работе рассказывает профессиональный организатор пространства Елена. Тот человек, который поможет вам избавиться от хлама, причем за довольно неплохие деньги.
А можете вспомнить самый какой-то тяжелый запущенный случай?
Вот прям такого чего-то вопиющего лично в моей практике не было. Но мои коллеги, многие работают с таким психологическим расстройством, как синдром патологического накопительства. Это такая история, когда люди в силу каких-то эмоциональных потрясений начинают накапливать у себя очень много-много разного хлама. Ну, допустим, это может быть там старый велосипед, который стоит рядом с кроватью. Много-много вещей, что это вредит их здоровью. Как правило, это люди, у которых, ну, не не знаю, произошла потеря близкого человека, и они начинают накапливать вещи, стараясь как-то вот это вот эмоциональное расстройство как-то компенсировать. То есть это уже работа с психологом, не только с организатором пространства.
Расхламление. Часто вижу вот этот вот термин рядом с вашей специальностью. Что это такое?
В своей практике не очень люблю это слово использовать. Расхламление. Предпочитаю использовать слово минимизация. Минимизация – это избавление от ненужных вещей. Как правило, мы избавляемся от тех вещей, которые потеряли свой товарный вид, которые изношены, там вещи с дырками, вещи с пятнами, те, которые просто занимают ваше пространство, как так называемые старые рюкзаки, которые лежат, а выбросить жалко. Расхламление, правильная минимизация, она освобождает до 50% свободного пространства в любой зоне.
Человек же не выбрасывает рюкзаки или сумки, потому что, во-первых, может быть, это пригодится, и не важно, что 10 лет это уже лежит. А во-вторых, жалко, потому что, как говорят, уплочено же было за это какие-то определенные суммы. Какими словами вы убеждаете людей, что нужно все-таки расстаться с этой вещью?
Ну, знаете, каждому человеку подход может быть свой. Ну, во-первых, мы не всегда выбрасываем вещи. Можно их утилизировать, сдать на переработку, отдать благотворительность, либо, в конце концов, просто продать и заработать на этом. Многих пугает слово «выбросить», они не хотят избавляться даже из-за того, что сейчас, ну, очень популярна тема осознанного потребления. Люди не хотят выбрасывать вещи, потому что они хотят, чтобы они кому-то еще послужили. А поэтому тем, кому очень сложно расстаться с вещами, я предлагаю их перепродать, либо сдать в благотворительность. И я беру это тоже на себя, потому что люди, бывает, что им просто некогда, им не хочется этим заниматься. Я предоставляю потом отчет, что я сделала с этими вещами, с фотографиями, и человек больше не ломает голову.
А деньги-то отдаете или себе забираете?
Конечно, конечно, безусловно отдаю, конечно.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что вот это вот барахло ненужное, которое годами лежит, вы, например, на Авито можете толкнуть?
Да, конечно, либо в какой-нибудь социальной сети, там есть специальные группы по перепродаже старых вещей.
А что хорошо, что быстро продается? Что вот может так вот залежаться?
Как правило, очень хорошо продаются детские вещи, типа колясок, там, каких-то кроваток. Очень хорошо продается какая-то мебель известных брендов, из известных таких магазинов. Вещи не так быстро и так легко продаются, как, например, какие-то там электроника, какие-то старые фотоаппараты и так далее. То продать можно все, главное это грамотно подать.
Ну, конечно.
Потому что выставлять фотографии там на фоне, не знаю, там, старого ковра, это не очень презентабельно. Если можно, допустим, сделать качественные фотографии при дневном освещении и хорошее описание. Шанс продать вещь возрастает в разы в таком случае.
Самое приятное от вашей работы. Вы, в принципе, сказали, когда вы получаете порядок, да, в итоге, после нескольких часов, это вам доставляет удовольствие. Что-то еще? Вот от чего кайф получаете?
Я получаю кайф от того, что люди понимают, что они не безнадежны, что история с их ленью – это не история про то, что они такими родились, а это просто отсутствие грамотной работающей системы. Я понимаю, что люди могут жить более эффективно, лишь научившись грамотно внедрять систему организации пространства в их жизни.
Самое сложное и самое неприятное в вашей работе – что это?
Ну, наверное, все-таки общение с теми людьми, которые не видят в этом ценность.
Так они же… Стоп, они же вас…
Я про соцсети сейчас говорю. Некоторые люди, возможно, хотят заказать мои услуги, но им нужно достаточно много разжевать, и много объяснить, и многое рассказать о моей профессии, чтобы они именно избавились вот от этих вот предубеждений а-ля «российская женщина должна все уметь сама». Потому что сейчас, к сожалению, это очень так развито. Прямо такого чего-то вопиющего в моей профессии нет. Да, бывает так, что спина болит от того, что ты долго там стоишь с клиентом, там несколько часов, там что-то таскаешь, достаешь. Да, это бывает, но это практически не
Да, спасибо большое. Сразу ответили на вопрос про профессиональные заболевания. Возраст организатора пространства, сколько им в среднем лет? И когда вы сами для себя определяете, уйдете на пенсию?
Средний возраст, наверное, я думаю, что что-то около 35 лет, где-то так. Пока на пенсию ходить не планирую, продолжаю работать в том же духе, потому что чувствую в себе силы и энтузиазм. Возможно, как-то в будущем поменяю специфику своей работы и буду оказывать лишь онлайн-услуги.
Ну, вы представляете, что лет 70 вы занимаетесь вот этим? Вы уже такая седовласая старушка с палочкой, может быть, и вы приезжаете. Хорошо, не седовласая, лысая.
Почему бы и нет? Но я говорю, что возможно, что в будущем я не буду вот выезжать, а буду вот именно работать просто онлайн с клиентами, потому что это менее затратно по потратам времени на дорогу.
Ну, так и по-моему, менее качественно это будет получаться.
Да, вы правы, но людям некоторым это будет более комфортно, потому что некоторые девушки готовы сделать все сами, им достаточно не хочется, допустим, приглашать человека домой.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Организатор пространства Елена сегодня героиня программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
Профессиональные мечты. Они у вас про что?
Наверное, про то, чтобы женщины дома кайфовали, а не терли, не тратили время на бесконечное раскладывание вещей. Мне хочется, чтобы каждая женщина, приходя домой, снова отдыхала, а не работала каждые выходные.
Это хорошо, что вы рассказали об этом. Я немножко про другое. Про ваши какие-то дальнейшие карьерные свершения именно в этой специальности. Вот на пике, в пике своей формы вы что хотите сделать?
Я бы, наверное, хотела свою онлайн-школу поорганизовать. Пространства и, возможно, обучать этой профессии других девушек.
Книгу написать?
Вполне возможно, но пока нет. Но хочется больше вот именно онлайн-школы, чтобы девушек вдохновлять и учить этой профессии.
Колумнистом стать где-нибудь, постоянную рубрику вести?
Да, ну на самом деле это...
Сойдет.
Это не входит в разряд моих мечт. Мне кажется, это достаточно просто осуществимо.
Вести какую-нибудь передачу на телеканале.
Да, почему бы и нет? Неплохая мечта, спасибо.
Пожалуйста, да, можем с вами вместе еще помечтать. А есть какие-то передачи подобные на нашем телевидении или за рубежом?
На российском телевидении таких передач на данный момент не существует, но на зарубежном телевидении они, безусловно, есть. А, есть такая передача, например, как «Master of the Mess». Это американская передача. Смысл ее в том, что профессиональные организаторы приезжают к людям, на примере, на конкретном показывают, что же они там делают, как они организуют пространство и как они помогают людям справиться с беспорядком. Но, как правило, и там чересчур сильные, чересчур вопиющие истории просто очень сильного беспорядка. Как раз, наверное, что-то похожее на синдром патологического накопительства.
Бардак. Всегда ли это проблема человека, который в нем живет, который его создает, или, может быть, это какие-то внешние обстоятельства, вот неудобные шкаф, не знаю, свет плохо падает в комнате.
Ну, вообще, я как профессиональный организатор выделяю три блока причин наличия у человека бардака. Ну, во-первых, это внешние причины. Как вы правильно отметили, допустим, молодые мамы, люди, которые много работают, у которых свой бизнес, те, которые ухаживают за пожилыми родственниками, как правило, у них не бывает свободного времени, не бывает силы и энергии на то, чтобы наводить порядок. Причина — это внутренние причины. Это как раз такие истории, когда человек говорит о том, что я не могу избавляться от ненужных вещей, порядок — это скучно, чересчур стерильно, у меня не будет уюта. То есть это вот такие вот именно внутренние барьеры. И, наконец, третий блок причин — это технические причины, когда, как вот вы правильно отметили, это неудобный шкаф, неудобная полка, недостаток каких-то специальных разделителей, контейнеров. То есть такие вот три блока распространенных причин я в своей работе выделяю, и с каждыми из них работаю.
Удобный шкаф – это что такое?
Удобный шкаф – это тот шкаф, который удобен именно вам и подходит под ваши привычки, а не тот шкаф, о котором написано в какой-либо умной книжке.
Хоть убейте, я не понимаю. Но есть вот просто шкаф. Ты приезжаешь в Икею, в Хофф, покупаешь себе шкаф, самого, может быть, собираешь. Там есть полочки, там есть вот эта вот палка, на которую ты вешаешь одежду. Что там еще можно придумать? Ну, хорошо, можно подвести электропривод, чтобы двери сами открывались. Ну, свет там будет.
Давайте разберемся на примере... В конкретном примере двух девушек, что же такое удобный шкаф. Первая девушка – это бизнес-вумен, которая очень много носит пиджаков, брюк и рубашек. И вторая девушка – это молодая мама в декрете, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. Удобный шкаф для бизнес-вумен – это, как правило, наличие большого количества штанг, на которые она может как раз свои пиджаки, рубашки, брюки повесить. А удобный шкаф для мамы в декрете – это, в свою очередь, наоборот, большое число выдвижных ящиков, либо полок, на которые она может положить свитера, джемперы, либо костюмы. То есть ей необходимости иметь так много штанг нет. То есть шкаф для разных женщин, они абсолютно разные.
А удобный шкаф учитывает какие-то там параметры, связанные с габаритами, с глубиной, с высотой?
Ну да, безусловно. Есть некие такие вот стандартные рекомендации, которые я использую в своей работе. Но, конечно, бывает так, что у людей какая-то нестандартная одежда, длину и ширину которых нам тоже нужно учесть. Конечно, для того, чтобы организовать пространство в шкафу, я измеряю даже одежду. Я измеряю, насколько длинный ваш горнолыжный костюм, и какой длины ваше коктейльное платье, для того, чтобы все вошло в будущий шкаф.
А вы можете вот так вот прийти к клиентке и не просто ей порекомендовать купить какую-то вот коробочку, да, чтобы внутрь поставить шкаф или под кровать, а сказать, вот шкаф твой дерьмо, надо выкидывать, вот это хороший адресок, сейчас мы поедем, все купим, и будет нам всем счастье.
Ну, на самом деле, на мой взгляд, это не очень этично, потому что в своей работе я придерживаюсь именно кодекса вот, профессиональной этики. Клиенты, как правило, сами об этом говорят, и я им предоставляю возможный вариант. Я им говорю, итак, вот смотрите, первый вариант. Мы покупаем с вами вот такой шкаф вот в таком-то магазине, этот будет стоить вам столько, с конкретными ценами и ссылками на магазины. Либо мы с вами работаем с тем, что у нас есть, удаляется на размышление и спустя некоторое время дает мне ответ. Иногда мы покупаем новую мебель, безусловно, либо дополняем существующую мебель какими-то, допустим, шкафами либо выдвижными модулями. Все очень индивидуально.
А вот эти вот адреса магазинов, которые вы рекомендуете, это какие-то ваши знакомые, вы потом еще комиссию получаете за то, что клиентов к ним привели?
Нет, как правило, это всем известные такие сетевые магазины. Нет, комиссии никакой я не получаю от этого.
Сетевые магазины, да, вот большие, та же самая IKEA, они вообще мебель хорошую делают, удобную в плане организации пространства?
Ну, во-первых, я, конечно, за более индивидуальные проекты. Мебель из таких магазинов имеет свои преимущества и недостатки. Преимущество – это легкодоступность, это бюджетность и легкая продажа в будущем. Как раз именно, вот, как я вам говорила выше, именно мебель из IKEA прекрасно продается на Авито. Но в то же время это мебель по типовым проектам, которые, как правило, могут быть неудобны. И в таком случае я рекомендую обращаться именно в те компании, которые делают вам индивидуальные проекты под ваши именно запросы.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Организатор пространства, ее зовут Елена, сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
А что ваши родственники, ваши близкие друзья говорят про вашу специальность?
Мои родители относятся к моей профессии достаточно нейтрально, но я думаю, они все-таки где-то в уме, возможно, предполагают, а ты не боишься ехать к чужому человеку? А вдруг чужой человек может обвинить тебя в том, что что-то у него украл? Но я стараюсь настраиваться позитивно и своей ценой, своим прайсом как раз как-то отделяюсь от тех людей, которые как-то могут неадекватно по отношению ко мне поступить. Потому что мои коллеги в среднем 1000-1500 берут за час работы, я беру 2500. То есть мой прайс достаточно выше.
Но не было никогда каких-то проблем с клиентами? Приходите, а там, не знаю, как это разворачивается у вас на глазах семейная драма, выбегает, не знаю, муж или жена с ножом на вас?
Нет. Нет, к счастью, такого не было. И надеюсь, что и не будет.
С клиентами остаетесь друзьями? Какие-то потом отношения поддерживаете? Или это исключительно работа для вас всегда?
На начальных этапах работы мы общаемся с клиентом на «вы», а потом переходим на «ты». Бывает так, что они меня приглашают потом организовывать пространство в других зонах, и, конечно, между нами завязываются какие-то такие более теплые отношения. Но все-таки я стараюсь придерживаться правил субординации и как-то держаться немножко обособленно, чтобы сохранялась эта взаимосвязь работодатель и работник.
На что могут жаловаться клиенты в работе с организатором пространства?
В смысле, что их может не устроить?
Ну да, да. Вот деньги заплатили, вроде время потратили, и потом вот не устраивает. Угу. Что, в чем проблема?
Бывает так, что, допустим, им не нравится цветовая гамма подобранных, там, допустим, каких-то организационных материалов. Возможно, что-то не вошло, допустим, вещи не поместились в выбранный контейнер. Бывает так, что, допустим, какой-то контейнер расположен так высоко, что, допустим, клиенту достаточно неудобно туда лезть. Ошибок может быть множество, но эти ошибки, конечно, минимизируются с увеличением твоего опыта. Конечно, на начальных этапах организаторы ошибаются, и это нормально. Все можно исправить. Можно приобрести новый контейнер и за свой же счет все переделать.
Не все могут позволить себе нанять организатора пространства. Несколько рекомендаций хочется от вас услышать. Вот смотрите, если стоит задача все-таки избавиться от лишних каких-то вещей, безделушек, от чего вы рекомендуете избавляться в первую очередь и вообще не разу не сожалея?
Ну, я в первую очередь рекомендую избавляться именно от тех вещей, которые, ну, потеряли свой функционал. Зачем там вам что-то сломанное, потрепанное? Зачем вам это, когда вы там похудеете или потолстеете? Также Я рекомендую избавляться от тех вещей, которые, ну, потеряли свою пару. Ну, допустим, потерянные варежки, носки. Также, пожалуйста, ну, трезво оценивайте необходимость хранения тех вещей, которые потеряли там свой товарный вид, которые там, не знаю, потрепанные, с дырками и так далее. От таких вещей можно смело избавляться и даже не думать, пригодятся они вам или нет в будущем.
Читал, опять же, от ваших коллег советы, что надо обязательно выкидывать магнитики из холодильника, потому что это тоже какой-то признак бардака и неорганизованность. Что думаете по этому поводу?
Это все очень индивидуально. Я не люблю категоричность в своей работе и не придерживаюсь каких-то строгих правил, потому что некоторых людей магнитики на холодильник – это что-то очень важное, что напоминает им о путешествиях и какой-то приятной, хорошей жизни. Ни в коем случае, если человеку сложно, я не настаиваю. Конечно, можно уменьшить их число, но если человеку достаточно трудно, и они настолько ему дороги, я не буду настаивать и заставлять его. Это не моя история.
Про бесплатные советы, раз уж вы здесь в эфире Москвы оказались. Куча есть барахла, да, лежит годами, и внезапно, когда наступает озарение, хочется как-то все по-другому организовать. С чего начать надо? Кроме того, что нужно вам позвонить и вас найти, или ваших коллег.
Во-первых, я рекомендую начать просто с настроя и постановки целей. Вообще, с чего вы хотите достичь? Потому что мы, как правило, за что-то беремся и не зная вообще, что же нам надо и почему мы этого хотим. Поставьте себе какие-то конкретные цели, там, а-ля, не знаю, просто сделать удобную кухню, меньше убираться на ней, либо, не знаю, научиться готовить более быстрые блюда и оптимизировать вообще сам процесс готовки. На втором этапе рекомендую избавиться от ненужных вещей трезво, быстро и безжалостно. Потом можно приобрести какие-либо организационные материалы для того, чтобы зонировать пространство. И, наконец, на завершающем этапе дайте себе некоторое время, чтобы привыкнуть к новой системе. И обязательно возвращайте вещи на свои новые места.
Замечательно. Снится ли работа вам?
Иногда бывает, что мне приходят какие-то идеи по какому-то моему проекту, которые потом в будущем оказываются самыми лучшими.
Как интересно. Кошмары снятся?
Нет, ни в коем случае. Я вам говорила до этого, что моя профессия – это тот кайф, та любовь и та страсть, которая приносит мне неимоверное удовольствие и, конечно, какой-то заработок.
Самое худшее, что у вас может произойти во время работы, это что? Может, происходило уже?
Я не очень люблю опаздывать. Если я заставляю человека, клиента ждать, мне это немножко раздражает.
Кому вы можете порекомендовать эту профессию?
Тем, кто любит наводить порядок и обустраивать все вокруг себя. Те, кто любит ходить по сетевым магазинам и испытывает удовольствие от красиво разложенных вещей и хочет научиться этому и помогать людям.
Вот смотрите, нас, допустим, слушают сейчас подростки, которые, может, хотели по требованию родителей становиться экономистами, переводчиками, кем угодно. И они теперь приходят к родителям и говорят: а я вот послушал Лену, она рассказала, что очень круто, можно 120 тысяч даже в месяц зарабатывать. Что надо делать родителям? Родителям это просто принять, ну, потому что, ну, допустим, девочка действительно всегда была опрятной, всегда у нее был порядок, и значит ли это, что нужно бросаться с этим набором качеств в эту работу?
Ну, я рекомендую, если вот, допустим, у девочки есть эта тяга к этому, для начала просто попробовать. Не стоит вот сразу все бросать, можно просто, не знаю, попробовать поработать профессиональным организатором, который покажет всю вообще соль работы, и просто попробовать выехать на какой-то проект и посмотреть на всю работу внутри и потренироваться, потому что возможно, что наша профессия выглядит чересчур романтизированно, достаточно легко, но возможно, по факту для нее это окажется не так, потому что это работа с клиентами, это работа с людьми, это общение, это подход к каждому человеку и нахождение какого-то подхода и ключиков к каждому человеку. И, безусловно, когда ты общаешься с людьми, ты отдаешь какую-то часть своего настроения, часть энергии своим клиентам. Возможно, что кому-то это не подойдет. То есть я рекомендую просто попробовать.
Ну вот на самом деле я посмотрел разные объявления и предложения курса посетить, и создается впечатление, что это работа такая не бей лежачего. Где-то прямо было написано открытым текстом: это работа мечты. И мне это напомнило какие-то объявления, которые тоже в Инстаграме часто присылают в качестве спама. Вот там, значит, ты в декрете, сидя дома, у тебя трое детей висят везде, да-да-да, вообще ничего не делай, заработаешь миллионы. Но складывается такое впечатление, хотя по вашему рассказу, так я понимаю, что все-таки это и востребовано, эта история нужная. Последний у меня самый вопрос, кем вы будете, если не вот организатором пространства? Где вы устроитесь, как вы устроитесь?
Возможно, я была бы рада бы поработать в какой-нибудь сфере, связанной с бизнес-тренерством, либо с профессиональным коучингом, то есть оказанием человеку каких-то консультационных услуг и передачей своей энергии, мотивации, вдохновения именно вот через такие услуги.
Спасибо огромное. Вы слушали Елену. Она работает организатором пространства. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».